Дорогие друзья, рад всех приветствовать. Суббота, 4 декабря, время 20 часов в Москве, и мы начинаем наш стрим на канале Фейгин Лайф. У нас сегодня в гостях Илья Пономарев. Илья, рад видеть.
Добрый вечер.
Да. Мы назвали его «Неприглашенный на саммит демократии». Ну, естественно, это такое несколько саркастическое название, отражающее ситуацию в целом, такую полярную, которая уже окончательно, на мой взгляд, сложилась, там, не знаю, как ты на нее смотришь, относительно того, что саммит демократии, еще не проведя его, а он заочно должен состояться, буквально вот 10-11 декабря, причем на него приглашены одни, не приглашены другие, Украина, кстати, приглашена, ясное дело, что Москва и Пекин мимо. Вот, но парадоксально то, что уже это отражает ситуацию, где в мире складывающемся как двухполярный или, так скажем, двухцивилизационный или там двухлагерный, как угодно можно назвать. Ну, это вопрос дефиниции, это кому как понравится, да? Но определенно уже складывается вот демократия или то, что под ними предполагается и называется ими, а вот, с другой стороны, пространство несвободы. И Москва вот теперь, хочет она того, не хочет, окончательно определилась туда, поэтому предстоящий разговор Путина и Байдена через видеосвязь защищенную, как они анонсировали 7 декабря, это тоже определенным образом демонстрирует, что переговариваются враги. Конечно, предмет разговора – это Украина, предмет разговора – это Китай, но все равно разговаривают уже враги, противники. Представители одной цивилизации и представители другой. Нас смотрят уже около по 2000 человек, 800 поставили лайки. Я прошу всех зрителей, пожалуйста, размещайте ссылки на этот эфир в своих аккаунтах в социальных сетях. Группа сегодня суббота, люди обычно другими вещами занимаются по субботам. Но вот мы не пропускаем, каждый день выходим в эфир, поэтому от вашей активности будет зависеть, насколько широко распространится этот эфир, какое количество людей посмотрит его. Так что будьте активны, пожалуйста. Илья, на твой взгляд, ведь этот саммит демократии очень долго был неким фантомом. Еще в свое время, значит, Маккейн предлагал провести его. Потом демократы подхватили эту идею. Как, в общем, кстати, и противостояние с Пекином. Вроде бы в середине января он пришел, инаугурировался Байден. Все думали, что договоренность какая-то состоится с Пекином. Но пока, несмотря на разговор с Си Цзиньпином, вот недавно он разговаривал с Байденом, ничего такого не произошло. А ведь саммит демократии, учитывая оценку и отношение к нему Москвы и того же там Пескова, как он комментировал, и вообще пропаганда, но определенно они воспринимают, что все, как бы разделительные линии, как они это назвали. Ну, конечно, разделительные, а что это еще? Вы туда, мы сюда, вот все. Как ты оцениваешь вот неприглашение Москвы, там, ну, другие страны тоже, как ты смотришь, это болезненно для истеблишмента, болезненно вообще для Кремля, или это не более чем риторический спор и более, не более того?
Я думаю, что это никак не болезненно, потому что как это интерпретируется все в Москве, что это называется саммит демократия, на самом деле это волк и семеро козлят, да, то есть это клиентела Америки, которая собирается на этот самый саммит. То есть они считают, что американцы называют демократическими странами те страны, которые просто подчиняются вот этому глобальному сюзерену, и все.
Да, ну так смотри, туда приглашена, например, и Молдова, и Армения. Армения сегодня зависимый такой сателлит Москвы, и значит ли это, что они воспринимают, ну и Украина, само собой, и Грузия, это понятно, воспринимают это как попытку раскола вот этого панрегионального пространства, где Москва претендует на абсолютное лидерство, на не просто доминирование, а на определение вообще, на контроль за всем этим пространством, а тут их приглашают, и они как бы часть вот этого западного, коллективного Запада, а не подконтрольной Москве, значит, бывшие страны СССР, бывшие республики СССР. Что
бы ты сказал? Я бы не преувеличивал бы значение подобного рода жестов, потому что, думаю, опять-таки, в Кремле это интерпретируют максимально цинично. Там, ну, ведь у нас же, мы же знаем, это же психология, там же все на день, на бабки, да, перекладывается, да, а армянское лобби в Соединенных Штатах одно из самых сильных, наверное, то есть второе по значимости после еврейского. И поэтому думаю, что и воспринимается это ровно так, значит, что там пацаны договорились, вот чуваков позвали, все. Я не думаю, что каким-то образом какая-то есть на эту тему более глубокая аналитика, да и думаю, что со стороны Соединенных Штатов тоже никакого более глубокого смысла за этими приглашениями нет.
Ты считаешь? Ну хорошо, тогда перекинем это
Ну,
на Украину. Давай вот. Да-да-да.
есть просто какие-то большие клетки для игры, да, то есть есть маленькие, да, и Армения в данном случае это маленькая клеточка для игры, ну, то есть
Ну, это
там
справедливо.
немножко региональная, поскольку есть сложности в отношениях с Турцией, есть тоже желание, значит, там напоминать Азербайджану, что он там не один сам по себе. Ну, вот как бы в этом смысле такую маленькую шпилечку можно туда в этом смысле бросить, но какой-то, на мой взгляд, далекой стратегии за этим нет. И если бы она была, то американцы бы просто бы не проспали бы вторую азербайджано-армянскую войну.
Хороший тезис. Тогда смотри, вот, а в отношении Украины, потому что, ну, ты видишь, ситуация, ну, в общем, она в сторону большего эскалирования складывается, во всяком случае, словесного. А в практическом смысле, ну, передислокация продолжается, и она не остановилась, там уже личного состава больше 100 тысяч около границ Украины. НАТО, там, Столтенберг, не говоря уже о вашингтонских политиках, да и европейских, раз за разом заявляет, что предупреждает, точнее, Москву о необратимых последствиях, если все-таки она решится на начало военной операции против Киева. И, ну, скажем так, что бы тогда и не легче отнестись к этой ситуации и не сдать Украину тогда по этой логике. Ну и что? Ну, начнут они операцию. А что, вот, а как? На твой взгляд, какова здесь стратегия Вашингтона и вообще Запада в отношении Киева?
Нет, я считаю, во-первых, что на данный момент Украине ничего принципиально нового не угрожает по сравнению с тем, что угрожало до того. И я, конечно, не верю ни в какие военные операции в масштабные, да, в ближайшее время. То есть, особенно, война идет, и это
Да,
тоже
нет,
не
но
надо забывать, что она,
позиционная, она продолжается.
она идет, там стреляют, и почти каждый день, к сожалению, по-прежнему на ней гибнут люди. Поэтому про это не надо забывать. Я всегда вот всех призываю не говорить там слова «начнется война», да, то есть там начнется какая-то там новая фаза
Да,
военного конфликта.
ну,
Вот я
справедливо,
думаю, что
справедливо.
не, да, я думаю, что новой фазы военного конфликта сейчас не будет. Я вообще на это все смотрю как на некий договорной матч. Мне кажется, что Путин вот буквально полгода назад, когда было действительно, так скажем, недоговорное наращивание вооруженных сил у границ Украины, я думаю, что он тогда вот почувствовал возможность здесь игры. Тогда ситуация была другой. Тогда в Москве считали, что существует высокая вероятность перехода Киева в наступление на Донецк, отбитие этих территорий, там даже конкретные даты назывались в апреле месяце, да, и, соответственно, надо было показать, что если что, то мы тоже в эту ситуацию вмешаемся, что мы не дадим вам безнаказанно там задавить военным путем эти самые так называемые республики. И, ну, в общем, так или иначе, на самом деле это сработало, да, там это тактика, но при этом думаю, что Владимир Владимирович с энтузиазмом пронаблюдал реакцию всего Запада, да, который там поистерил, пошумел, покричал, в то же самое время особенно ничего не сделал, но зато потом с большим чувством глубокого внутреннего удовлетворения отчитался о том, что это вот они надавили на Москву, и только благодаря солидарной позиции мирового сообщества Москва была вынуждена отступить. Думаю, что сейчас эта игра в поддавки, которая как раз на это и нацелена. У Байдена летом мы видели было большое внешнеполитическое поражение в Афганистане. Байден не может себе позволить больше никаких поражений в ближайшее время. Это убьет его рейтинг, он и так очень низкий. Необходимы, наоборот, какие-то успехи. И вот Москва дает возможность Вашингтону продемонстрировать такое, значит, достижение миротворческое, что вот была угроза, а они работали, они вмешались, глава ЦРУ, глава Госдепа и лично президент, и вот они все вместе, единым фронтом, значит, и все выступили. И вот, то есть Москва отступает, и, значит, ничего не происходит, и он может смело отчитаться о том, что вот, видите, мы предотвратили новую фазу военного конфликта в Украине. А
А что
думаю,
Москва
что
получает при этом? А что она за это получает, за это поддавки?
А Москва продолжает кушать Беларусь. Вот мне кажется, что главная проблема, она там. Потому что в отношении Украины я почему не верю в военное наступление? Может, ну, во-первых, конечно, когда читаешь вот эту вот, просто даже не хочется говорить в эфире, там, то слово, которое это хочу на эту тему сказать, ну, скажу деликатно, херню,
Так.
которую опубликовала там Вашингтон-Пост и Бильд, значит, немецкие, относительно конкретных военных планов, там,
Да,
ну, и так
карту
далее, ну,
показывают, карту, да.
карты там всякие, то есть, боже твой, на это
Да.
смотришь, и баллистические ракеты то есть, по Киеву, то есть, вот, ну, это ребята, ну, вообще, где-то в другой вселенной находятся, да, но вопрос в том, что даже если эта военная операция будет сделана с военной точки зрения разумно, то все равно сила украинской армии сейчас такая, и количество очевидно, которое будет там партизанское сопротивление будет настолько велико, что даже если, допустим, там в самом лучшем сценарии, на который могут рассчитывать в Москве, о том, что они там напугают, и там киевская элита разбежится, там, допустим, да, трусливо, да, там, значит, улетит на Запад, еще чего-нибудь. Вот в этом самом лучшем для них сценарии, то есть, что власть отсыпется, да, но уровень все равно военного сопротивления будет настолько высок, что жертвы в российской армии будут исчисляться точно не сотнями и даже, скорее всего, не тысячами, а десятками тысяч
А это
человек в
разве его
результате
пугает? А
подобной
Путина
операции.
это пугает, ты
Да,
считаешь?
это его пугает.
Почему,
Я уверен,
скажи,
что это его пугает.
почему? Почему это его пугает?
Потому... А это вот, смотри, вот такая параллель с Гитлером в 30-х годах. Пока все хорошо, пока значит, захватываются новые территории малой кровью, пока там всякие аншлюсы, значит, судеты и все прочее, нация рукоплещет. Когда начинаются реальные сложности, заканчивается это падением режима. Путин же не там империалист, которого там вот он психически с точки зрения там расширения территории. Он клептократ прежде всего. Он прежде всего думает про сохранение своей власти, при умножении своих богатств, про продление этой власти через свое окружение и так далее и тому подобное. И все эти агрессивные империалистические действия, они нужны для того, чтобы укрепить власть. Они, наоборот, власть нужна для того, чтобы совершать империалистические действия. В этом
Так.
принципиальная разница между очень многими там, диктаторами и автократами прошлого. Я даже не знаю, там, с каким режимом это сравнить. Но, наверное, по-прежнему буду это сравнивать с Луи Бонапартом III XIX века во Франции, который примерно с той же самой мотивацией начал войну с Пруссией, которая его в конечном итоге и похоронила. И Путин,
Это
который
известная
интересуется
игра.
историей, он, в общем, он про это читает. Вот,
Да я
поэтому
не
я
думаю,
думаю,
что
что...
он о госкапитализме Наполеона Третьего вообще хоть что-то слышал и представляет это себе.
Ну, про бонапартизм он наверняка слышал, то есть это все-таки учили про это и в школе, и так далее. Но в любом случае, вот Беларусь – это тот фрукт, который, во-первых, очевидно будет бескровный. То есть если там получится, в принципе, я не говорю, что это там 100%, что это получится. Но если там получится, то это, скорее всего, получится бескровно. То есть он может
Ну,
рисковать
разумеется, конечно.
массовыми протестами на улицах там, некоторых минских городов. Это такой риск существует, хотя не очевидно, насколько он высок. Но теоретически такой риск существует, там протесты. Но эти протесты, как мы понимаем, будут мирные. Поэтому никаких жертв там никаким образом не ожидается. А с точки зрения результата, о, будет великий Путин, который возрождает Великий Союз славянских народов, там кто-то будет воспринимать это как Советский Союз, как более там левоориентированные граждане, кто-то будет воспринимать больше как Российскую империю, более по правоориентированные граждане. Но в любом случае это бескровное и восстановление там некой великой державы. А в случае с Украиной, ну это как ни крути, это будет кровавая, грязная, долгая, непонятная авантюра с совершенно непонятным исходом, блицкригом, которым и не пахнет. Это будет противно, мерзко, и, скорее всего, будет рейтинг в конечном итоге хоронить. Я вот просто все, что я понимаю про Путина с точки зрения его психологии, подсказывает мне, что это не его сценарий, он его реализовывать не будет. А раз он делает вот это все скопление войск и так далее, то значит это нужно для чего-то другого. И я думаю, что то, про что я говорю, про договорняк, это наиболее понятная причина, почему.
Так, интересная точка зрения. Нас сейчас смотрят почти, ну, без малого, там, 6 тысяч человек, почти полторы тоже, чуть меньше, тысячи поставили лайки. У меня огромная просьба к нашим зрителям. Пожалуйста, те, кто еще не подписан на канал Фейгин Лайф, подписывайтесь. Нам не хватает чуть-чуть до 279 тысяч подписчиков. Мы стараемся год закончить, ну, минимум 280 тысячами. Ну, вот эти недостающие там где-то тысячи с небольшим, мы бы хотели
Мне кажется,
как
тебе
можно
надо
быстрее
планку ставить
достигнуть.
минимум 300 тысяч.
Ну, это очень тяжело, потому что, ну, как бы ситуация не складывается так, если какие-то вещи есть, которые препятствуют этому. Мы свою аудиторию как бы вычерпали для того, чтобы достичь новой. Тут много чего нужно сделать. Но дело не в этом, так сказать. Наша задача просто, чтобы нас слушало как можно больше. Чтобы как можно больше людей получало достоверную информацию, экспертную, аналитическую. Вот главное. А не формальное количество. Мы же не покупаем ботов. Не, у нас нет
Правильно.
пустых этих, у нас все реальное, поэтому все очень тяжело, очень медленно. Ну, бог с ним, люди знают, они смотрят, они следят, те, кто есть, преданные наши зрители, они с удовольствием каждый день садятся у экранов компьютеров. Хорошо, логика твоя понятна. А тебе не кажется, что с Беларусью уже дело в шляпе, все кончено? Потому что, посуди сам. Сам Лукашенко, конечно же, хотел бы для себя, прежде всего, гарантии. Да? Но вот что с ним будет происходить? Потому что он не доверяет никому. Конечно, он и Путину не доверяет. Конечно, и оппозиции не доверяет. И Западу не доверяет. Он всем не доверяет. Но он сейчас в такой ловушке, после всего, что происходило с прошлого года, после, ну, там, 9 августа, да, выборов с РНР, с подавлением оппозиции, с убийствами, со всем, что по существу ему просто некуда деваться. У него нет вариантов. Более того, экономическая ситуация чудовищная. Санкции обсуждаются, продолжаются санкции, да, в отношении и секторальные, и персональные, неважно. Но, в общем, они ухудшают ситуацию настолько, что без денег Москвы, без ее поддержки, ну, он ничего делать не может. Какие там кризисы мигрантов и так далее, ну, как он это сделает, потому что ему на все надо деньги. Деньги платить военным, деньги платить силовикам, деньги платить чиновникам и так далее, и так далее. У него своих денег нет. Ну, точнее, может, и есть, но он их все разворовал, вывез и, так сказать, он из своего кармана платить не будет. Платить может только единственный источник, это Москва. Никакие Китаи, никакие там еще кто-то, ничего делать не будут. Тебе не кажется, что, собственно, там маневра-то нет? То есть, по существу, его надо заставить подписать 31-ю дорожную карту. Ну, там, эмиссионный центр, это выборы президента. Он там, я знаю, что ему предлагают пост руководителя союзного парламента после 2024 года. Он хочет меняться местами каждый год главой союзного государства. Ему говорят, ну, не-не-не, надо выбирать туда-сюда, это как меняться. Вот. Он как бы по швейцарской модели на год президента избирать. Но пока это не работает. И ценой вопроса, ну, понятно, что он сдаст суверенитет Беларуси, тем более, возможно, что вот эта новая конституция, проект, она предполагает место союзного государства уже в новой конституции, где будут закреплены все эти вещи. Тебе не кажется, что для этого такие усилия для передислокации, втягивания Беларусь в эти заявления о признании Крыма даже уже и не нужно? То есть все уже как бы на мази. Тебе так не кажется, что тут, в общем-то, нечего уже делать?
Нет, мне, во-первых, так не кажется.
Хорошо,
Во-первых, мне не кажется,
поделись этой точкой
что
зрения.
эти усилия это какие-то сверхъестественные. Мне кажется, как раз с точки зрения Путина это абсолютно бесплатный ланч, потому что то есть, там подвигать зеленых человечков в противогазах, да, там для него это то есть, ну, такая игра. И в любом случае на это деньги в бюджете есть заложены, и никаких дополнительных затрат на эту тему нет. Еще раз скажу, это же не только чисто белорусская история, но это еще и глобальная история. Вот же вот Байден, пожалуйста, разговаривает с ним, там, значит, устраивает такой хоть и виртуальный саммит. Это там позиционируется с большой помпой. Вообще, так просто чисто даже технически, чем отличается вот эта вот виртуальная, значит, конференция Байдена с Путиным от простого телефонного звонка, который там
Ничем.
периодически происходит. Ну, то есть, ну, какая другая подача, да? Значит, если на это все соглашаются, на эту другую подачу, значит, идут навстречу, значит, все-таки есть такой элемент торговли во всем во всем этом. Значит, работает эта стратегия, к сожалению. Что касается Беларуси, то нет, пока Лукашенко у власти, он будет сопротивляться. И он бесконечно будет петлять, маневрировать, значит, два шага вперед, три назад, прыжок на месте, провокации, там, значит, ну просто характер такой у человека. Именно что не только Лукашенко не доверяет Путину, но и Путин не доверяет Лукашенко.
Ну,
И
разумеется.
как бы его бы не придавливало к Москве, и ты здесь совершенно прав, чем больше всех санкций, международного давления, тем больше Лукашенко вынужден ложиться под Кремль. То есть это такая ситуация, на мой взгляд, сейчас для нас цугцванга, потому что любое действие, которое мы считаем морально оправданным и справедливым, оно работает на ухудшение ситуации, а не на улучшение. Оно придавливает белорусского лидера к московскому. И здесь, на мой взгляд, есть единственное окно возможностей, так скажем, для сил добра. Это если все-таки будет новая волна массовых протестов, которая произойдет до того момента, пока Лукашенко сдаст независимость Кремлю. А если это не удастся сделать, а пока я не вижу больших предпосылок, что это удастся сделать, то тогда путинский план увенчается успехом. Но здесь есть еще очень важный фактор времени. Лука же это очень хорошо понимает, что все-таки Путину бы это очень сильно хотелось бы сделать до 2024 года,
Ну, разумеется, конечно.
чтобы не пришлось бы пользоваться вот этим вот обнулением, да, то есть обнуление это страховочный сценарий. А все-таки для Путина красиво уйти на повышение, да, то есть вот на лидера объединенной страны и посадить на свое место в России какого-нибудь очередного плейсхолдера, может быть, даже того же самого, там, значит, Медведева, это же для него идеальный сценарий, да, там, слабый российский лидер, там, никакого белорусского, ну, то есть, во всяком случае, отобранный специально, навязанный Лукашенко, значит, какой-то руководитель, или даже отобранный Лукашенко, но, тем не менее, подконтрольный Москве, но ему Лукашенко для этого надо нейтрализовать, пока Лукашенко не нейтрализован, а пока он лидер страны, независимый, он не нейтрализован, он будет трепыхаться, он, собственно, активно и трепыхается. И именно поэтому Путину необходимо совершать маневры. И даже, кстати, после того, как, там, не дай бог, этот план увенчается успехом, мы еще будем свидетелями многих лет. Нет, это не будет вопрос там месяца, да, это будут годы, пока будет белорусская государственность перемалываться. Потому что необходимо расставить силовой контроль, необходимо провязать всю эту самую вертикаль и судебную вертикаль и так далее, переориентировать на единый центр принятия решений в Москве и так далее. Это все занимает время, это не происходит мгновенно.
Не, ну это справедливо, конечно, хотя у них уже есть опыт, они не боятся этого, они с Крымом такое осуществили, так что они-то воспринимают это как однопорядковое явление. То есть словами они
Ну, не
могут.
совсем. Ну, не
Но
совсем.
почему?
Крым это
Почему?
никогда. Ну, потому что Крым это не был отдельным государством. И поэтому с Крымом это вопрос перенаправления местных органов власти, которые привыкли подчиняться общенациональным органам власти, которые встроены в общенациональную властную конструкцию, переключение с одного властного центра на другой властный центр. Но в то же самое время на местах общая логика конструкции, она не меняется. В случае с Белоруссией это необходимо произвести там существенный демонтаж того, что сложилось за там 30 лет государственности, прошедшей с момента распада Советского Союза. Это более трудоемкий процесс, а учитывая, что даже и не даже, а там в пролукашенковских силах, так скажем, сторонников независимости, я считаю, немногим меньше, чем в антилукашенковских силах. И мы же знаем, что эти все ОМОНовцы били протестующих со словами: вот из-за вас, суки, сейчас Россия придет, да, и мы тоже слышали многих свидетельствах, да, и вот сломить сопротивление такого рода людей, это требуется время, а белорусы, надо дать им должность, это партизанский народ. Поэтому я думаю, что. А Путин, кстати, вообще, в принципе, он по психологии, он очень сильно боится национальных, националистических проявлений. Это его такая такой пунктик психологический, как руководителя страны, он очень-очень осторожно подходит к этим темам, потому что они для него иррациональны, он понимает, что в них заключен очень большой внутренний пассионарный потенциал, и именно поэтому он там действует обычно очень медленно и там 7 раз отмеряет, прежде чем 1 раз отрезать.
Так, ну нас уже там 7600 смотрит. Спасибо тем, кто присоединился сегодня, в субботу. Это еще почти 1500 человек. Вот, ну, пожалуйста, ссылки на эфир. Мы только 25 минут в нем распространять в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Я знаю, что я всем надоел этими призывами, но это единственный способ решить эту проблему с распространением. Уж поверьте, так сказать, алгоритмы YouTube работает очень своеобразно. И никогда не предсказать, когда они поставят рекомендованные видео. То и дело в какие-то такие клипы там с этими. Ага, рэперами ставят Фегина, Скакулу, хер они туда его ставят. Вот. Вот смотри, вопрос тогда, возвращаясь к Украине. Вот ты так рассуждаешь, как будто бы, понимаешь, Илья, ты допускаешь, что Путин в силу его клептократии, склонности именно к обороне собственной власти, да, ее несменяемости, ее там передачи, как это ж нобилитет, передачи детям и так далее, что все это остальное инструментально, что имперством он только прикрывает. Это хорошая, правильная идея, мы долго этим руководствовались.
Я действительно так считаю, да.
Но я понимаю, но появилось нечто новое, потому что, честно говоря, вот, ну, грубо говоря, почему не бросить, как бы кинуть там, ладно, что забрали, то забрали, у нас есть Крым, часть Донбасса, бог с ним там, идти пытаться нагибать украинскую элиту, украинский народ, не допускать их, вот то, что, о чем говорят, о красных линиях, да, которые, как бы Байден сказал, для меня нет красных линий, ну, потому что, понятно, это международное право, с какого хера, значит, страна, обладающая суверенитетом, как Украина, не может интегрируются в евроатлантические структуры, в европейские. Это не нравится тебе, но, дорогой друг, предложи какой-то проект, не такой, который реализуется в нынешней России и в подневольных территориях. Тогда, может быть, ты и добьешься вассалитета страны на добровольных началах, что, чего добился Вашингтон. Даже если она там внешнее управление, как они это называют, эту зависимость. Ну так простите, они содержат, они защищают, они и причем не хотят твоих территорий. И против этого ничего нельзя противопоставить, да? Потому что Вашингтон не собирается присоединять Украину ни при каких обстоятельствах к себе. Он собирается, да, осуществлять патерналистское начало вот это. Но, тем не менее, он не отступается. И в этом, ты понимаешь, ну, не объясняется все деньгами и клептократией. И даже самосохранение власти за счет, ну, подъема этих настроений, которые прощают власти воровство, там, не знаю, все что угодно, пандемию, все на свете, значит, за то, что вот, ну, мы великая снова страна. Вот опять у нас теперь и Беларусь, и Украина. Но этого всего не объясняет, потому что в этом есть какая-то параноидальность. Да, приставать к... Ну, Беларусь еще хоть какая-то перспектива, если хоть какая-то логика. А какая логика может быть по отношению к 40-миллионной стране, которая, ну, действительно абсолютным, подавляющим большинством населения, ну, не желает терять суверенитет, значит, отказываться от него. Она это продемонстрировала несколько раз за последние десятилетия. И в случае с Януковичем, в случае революции оранжевой в 2004 году. То есть не получится, не выйдет вот этого в принципе. Тем более ты сам говоришь, что будет противостояние. То есть это иррациональное желание заставить Запад, заставить Киев следовать своим правилам, подчиниться своему контролю, ну, в общем-то, не давая для этого ничего, кроме своего, значит, статуса бывшего державы СССР, которая должна управлять вот этими малыми народами. Ну, а какая здесь еще логика? Что он хочет, в принципе, добиться тогда, продолжая эту политику? Давай тогда об этом.
Смотри, я абсолютно убежден, что люди в таком возрасте, они не меняются психически, да, психологически, там, по характеру. Характер закладывается гораздо раньше. Если человек на протяжении десятилетий до того последовательно принимал решение в другую сторону, именно там, где он мог совершенно спокойно решить по-другому, то есть, ну, там перед тобой сидит автор законопроекта про карту русского, которая была направлена как раз ровно что на Украину и прежде всего на Крым. То есть я хотел добиться того, чтобы у нас не было конфронтационных каких-то, значит, отношений, в то же самое время, чтобы мы раскрыли Россию вот для того, чтобы как раз могли приезжать там учиться на равных правах с россиянами в университетах, да, то есть чтобы могли там работать на равных правах с россиянами, чтобы не надо было раздавать паспорта, ну, то есть там действовать похоже, как действуют поляки, значит, приграничных территориях, да, с Украиной и Белоруссию, вот аналогичную сделать там карту русского для украинцев, не только для украинцев, но просто было понятно, что больше всего это будет для украинцев. Что сказал на это Владимир Владимирович Путин? Что ему жалко денег на то, чтобы расширять штат консульств на территории Украины. Что слишком много народу нужно будет, что-то ломанется толпа получать эти карты, значит, их будет некому принимать, и поэтому принятие этого законопроекта нецелесообразно. Я могу таких примеров привести там пару десятков, да, то есть они все вроде как мелкие, но они укладываются в определенную логику, да, о том, что если бы у него было хоть какое-нибудь устремление, значит, на вот именно такое империалистическое расширение влияния, это бы проявлялось бы до того. У него есть, он, конечно, называется верный сын глубинного русского народа, значит, у него есть энное количество таких стереотипов, как житейских мудростей, да, как бы кто сказал, там, каких-то, то есть, баек, которые в него забиты, да, которые, конечно, не признают Украину как что-то самостоятельное и независимое, да, и которые там просто считают, что ее существование – это ошибка природы. Ну, вот там хохлы себе что-то такое придумали, да, то есть, вот, ненормальные, да, то есть, вот, ну, рано или поздно одумаются, да, вот. Но это, ну, это действительно, как бы, то есть, это внутри него сидит. Вопрос только в том, является ли это тем стержнем, на который нанизан весь его характер. Нет, весь его характер нанизан на желание держать власть и обогащаться за счет власти. Вот это действительно его стержень, который проходил через всю его деятельность все годы, которые вообще он вот существовал. Да? И до распада Советского Союза, и в питерский период, и в московский период его нахождения. И это было абсолютно четко и последовательно. А вот этот вот империализм, он приходил и уходил. Да? То есть это вариативная история. И поэтому я считаю, это является прежде всего способом манипуляции массовым сознанием. Это как раз является способом укрепления своей личной власти. То есть он понимает вот эти всякие предрассудки, которые есть в русском народе, вот там те имперские замашки, которые есть, безусловно, в наших согражданах. И он на них играет, на самых низменных чувствах, понимая хорошо эти чувства, будучи хорошим психологом, прежде всего, он умеет их использовать в своих личных интересах. Но его интерес – это прежде всего сохранение власти, а не расширение территорий.
Ну, правда, за счет вот этой издержки в виде военной операции 2014 года он же получил, ну, как бы, набор санкций, он получил, в общем, проблемы международного характера. Явно для клептократа это, ну, как бы, существенное ухудшение положения, нежели его стабилизация. То есть тут, понимаешь, цена-то вопрос всегда, она такая, имеет всю свою цену в данном случае. И он, ты пойдя прав, на эту операцию, он как клептократ потерял, согласись.
Ты прав, но у этого есть объяснение. Вопрос, что стояло на весах. Он, опять-таки, как человек, тонко чувствующий, я считаю, глубинные настроения народа и элиты, прежде всего, как психолог, вот это у него вот точно не отдать, все мое личное с ним общение это показывает, вот психолог, он очень тонкий, он понимал, что поражение в Украине, вот поражение через этот самый Майдан, там вторичное изгнание Януковича из власти, что это такой четкий сигнал, что Акела не безгрешен, что он промахивается. Вот. А раз Акела промахнулся, то обязательно начнется кастинг на нового. И поэтому ему было крайне важно, любой абсолютно ценой, здесь вот уже было все остальное, вторично перебить это для того, чтобы эту власть удержать. И мы видим, что это сработало. В полном объеме сработало так, как он хотел. Да, вот с падающим рейтингом, у него непрерывно спускался рейтинг, начиная с 2012 года, со всех этих болотных протестов, он постоянно опускался вниз. Да, мы получили там резкий взлет до совершенно невиданных высот вверх. Но он опять начал спускаться. Он опять сейчас спускается. И он опять и понимает, что было несколько сильных ударов по его легитимности. Пенсионная реформа. Это очень большой удар среди простых граждан. А
да не, ну и
реформа...
пандемия сейчас. Пандемия тоже ударила. И конституционная, но это политика.
Да, но просто пандемия... Ты понимаешь, я не считаю, что пандемия это такой сильный удар, потому что что люди больше всего не любят всегда, это такую наглядную нечестность, да, такой демонстративный обман, да, циничный обман. Там,
слушай, ну
почему...
Путин за 20 лет он в жюри сидит с этим. Он настолько профессионал в этом смысле.
Он как, ну, профессионал, но ты же тут надо обладать определенным запасом интеллекта и кругозора для того, чтобы это считывать. Болотные протесты 2011 года, они чем были спровоцированы? Они были спровоцированы вот этой вот обратной рокировкой, когда, значит, эти два парня сказали, там, а мы с самого начала договорились. А это вообще все был, значит, чистой воды спектакль. Мы вообще там вам врали все эти годы, не было никакого тандема, а вот просто, значит, Медведев держал для Путина место. Это же вызвало огромное возмущение, потому что люди, которые там в Медведева там верили, там, значит, что-то делали, там, значит, как-то на это рассчитывали, да, то есть они оказались обманутыми, и очень много именно этих людей вышли на улицу. С пенсионной реформой Путин впрямую людям говорил, голосуйте за меня, не будет ничего этого.
Да, именно.
Они за него проголосовали, и это произошло. Это прямой, демонстративный, циничный обман. А с конституционной реформой это тоже прямой, циничный обман, только уже элит. Потому что Путин там только что вроде как там, значит, какие-то поиски транзита некого, да, там какой-то модели, переходы и так далее. А тут, значит, все мы, там, ребята, расслабьтесь, то есть идите в жопу. Да, все, что я говорил до того про президентские сроки, да, оно все не считается. Вот Валентина Ивановна Терешкова там и так далее. Ну, то есть, с одной стороны, ну, типа, а что элита может сделать, да, она от него полностью зависит. С другой стороны, но мы же видели, что этот конституционный референдум он мог бы и проиграть, если бы оппозиция чуть-чуть бы по-другому бы выстроила бы стратегию, была совершенно реальная возможность его проиграть. Какое количество оппозиционеров было подключено в итоге администрации президента там, в темную или в явную, да, для того, чтобы сорвать протестное голосование в ходе этого референдума. Почему? Потому что вероятность проигрыша там была высокая. И сейчас Путину объективно нужно делать что-то, если он хочет дальше оставаться у власти, а он хочет оставаться у власти, ему некуда идти, это вопрос физической безопасности. Ему нужно опять делать что-то, что сопоставимо с Крымом. И именно поэтому там военное наступление в Украине не решает эту задачу, оно ухудшает задачу, потому что не дает возможности быстрого и яркого результата. Только там, где есть быстрый и яркий результат, только то является той картой, с которой он может сейчас сходить.
Ну хорошо, так, сейчас нас уже там почти 8600 смотрит. Приветствуем всех, кто присоединился к эфиру. Мы 38 минут в этом эфире. Мы продолжим вот еще о чем. Давай вернемся к Вашингтону, потому что в Вашингтоне тоже идут какие-то свои процессы. Ты уже затронул эту тему, сказал о том, что действительно Байден, ну, действительно теряет в рейтинге. И это не только там внешние вещи, там внутренние. Но в любом случае, так или иначе, для Байдена, который, кстати, заявил о том, что собирается баллотироваться на следующие 4 года, ну, представляется необходимым. В общем, продемонстрировать по разным направлениям. Но внутри политики понятно. Мы это даже не обсуждаем, потому что там свое, и как бы мы до конца все равно не поймем, почему избиратели выбирают то или иное, это уже американские избиратели указывают своим вопросом. Мы в контексте вот именно внешнеполитических вопросов, потому что я не вполне убежден, может быть, поспорю с тобой, что для него важно показать, что он миротворец, что он там предотвратил войну и так далее, но какой ценой? Всегда ведь это об этом вопрос. Да? Я знаю твой скепсис в отношении американской администрации, я еще большим этим скепсисом заражен в отношении демократов, но это другой вопрос. То есть просто сейчас, вот посуди сам, они, американская администрация Байдена обращалась к сенаторам, американским демократам, пожалуйста, в военном бюджете не надо, поддержите нашу администрацию против санкций на оператора Северного потока 2. Их, кстати, не поддержали, они проиграли именно эту битву, да, значит, они пытаются каким-то образом те свои обязательства, которые им произвольно взяли, ну, вот, в частности, с той же Меркель по Вашингтонской декларации относительно Северного потока и всего остального, пытаются одерживать, но у них получается удивительно хреново это все. И это одна из частей вот этой проблемы того, что слабость там ведь тоже не прощает. Ну, хотя бы, скажем так, не широкие массы избирать, не все 30-30 миллионов американцев, но политический истеблишмент. И мы видим, что борьба там идет. Потому что вот тот же министр обороны Ллойд, он по-другому себя ведет и другие заявления делает. Гораздо более резкие в отношении Москвы и так далее. Ну, и некоторые другие представители администрации. Посмотри, что происходило между Блинкеном и Лавровым на встрече ОБСЕ в Стокгольме. Где 40-минутная была встреча, и там уже на крик они дошли. Ровно по вопросу Украины, разумеется. Конечно, безусловно, 7 числа, это вот буквально на следующей неделе, они будут с Путиным это все снова обсуждать. Но если у этого не будет твердого, ну, такого мускулиного, да, что достойный американского президента, значит, месседжа, который будет публично послан, ну, после всех этих разговоров, то уступки, они же приведут к совершенно обратному результату, вот даже исходя из ситуации, что, ну, Байдену и его партии нужно поддерживать реноме хоть как-то, что они защитили Украину. Они не, да, они там ушли из Афганистана, но уж Украину-то не сдали. И здесь коса на камень, потому что, ты говоришь, они подыгрывают, они как-то друг друга помазывают, но ведь на самом-то деле нет этой точки, где им можно договориться о том, что вы изображаете, а что мы получаем, скажет Москва. Вот что получает тогда Вашингтон, скажи мне, в итоге?
Ну, Марк, я, во-первых, хочу сказать, что есть разница между достижением победы и избеганием поражения. Это есть. Одна задача максимум, есть. Другая задача минимум. Да, значит, Москва реально может шантажировать Вашингтон угрозой нового внешнеполитического поражения. Вот при этом в данном случае вот эта логика там, Путина внутренняя, да, там, американцы могут там головой понимать о том, что там Путину это тоже невыгодно, да, но это вот жест камикадзе, да, то есть там, может быть, мне это невыгодно, но вам это еще хуже. И я это как-нибудь проблему сам решу, потому что у меня тут никаких выборов нету, да, там посажу каких-нибудь бузатеров, там кого-нибудь демонстративно расстреляю и поправлю свой рейтинг, да, а вы, козлы, выборы проиграете, потому что вам будет сделать нечего, да, и, то есть, грубо говоря, начинала какой-то широкомасштабной акции России против Украины, это, безусловно, очень серьезное внешнеполитическое поражение Вашингтона. Mm-hmm. И для Байдена это очень плохо. Опять-таки, Украина для него личная история. И это все началось еще с Обамы. И будут говорить пальцем, и Трамп будет говорить, ну вот видите, при мне-то были поставки вооружений, джавелины и так далее. А вот эти мудаки, то есть, вот довели до того, что напали, то есть, и ничего не могут сделать. А дальше цук-цванг. Что, то есть, там посылать своих, свои войска, то есть, конечно, нет. Да? Там даже инструкторов тоже скорее нет. Да? Вот. Посылать какие-то вооружения, это заведомо будет запоздало, да, ну и тогда вообще непонятно, что делать, вот если действительно начинается какой-то военный конфликт, вот тут все, американцев, ну, вообще нету никакой содержательной конструктивной игры, ну, там новые санкции ввести, ну, а на что еще ты санкции ведешь, да?
Ну, эмбарго, то, что... например, эмбарго.
Ну, вот эмбарго, да, эмбарго, то есть, ну, попробую вести эмбарго, попробую договориться об этом, там, значит, там, со всеми европейцами, чтобы вести эмбарго, с китайцами, то есть...
Нет, с китайцами не буду договариваться, буду договариваться только с европейцами, конечно.
Ну, в общем, очень тяжелая задача, да, и точно она и не быстрая, и еще в Германии пересменка по власти, ну, то есть, это все плохо.
То есть ты считаешь, вот, поэтому... что предотвращение войны это можно записать себе в актив, а не, скажем так, удачное противостояние Москве в связи с начавшимся боевым действием. Вопрос ведь в другом. Но Москва-то ведь не просто так откажется от этих боевых действий, от агрессии. Не обязательно, кстати, всю Украину захватить. Можно Харьковскую область, часть там районов захватить и вот так. Или Мариуполь. Зачем все? Они не собираются все. Они хотят часть. Или выйти на административную границу Донбасса, значит, Луганской и Донецкой области. А зачем все-то? Не надо все. По кусочку, по кусочку. привычку. Но просто если этого не делать, и если, как ты говоришь, участвовать в этом взаимном блефе с американцами, с Вашингтоном, с Байденом, нужно что-то взамен. Ну, не верю я, что Путин это может делать только ради чистого, значит, помощи такой альтруистической в отношении Байдена. Ну, зачем?
Нет, ну, во-первых, я же говорю, что взамен, да, то есть Беларусь взамен. Во-первых, Беларусь взамен.
Да Беларусь уже решенный вопрос.
Решенный вопрос. Еще пока там есть Лукашенко, это не решенный вопрос. Вот когда нет Лукашенко, это вопрос решенный. Здесь я с тобой буду согласен на 100%. Да, пока это вопрос абсолютно не решенный. И все разговоры на Западе относительно Беларуси, в которые я вовлечен, но я в них вовлечен постоянно, они все идут, потому что все сидят в раскоряку и никак не понимают, что делать. С одной стороны, там надо поддерживать Тихановскую, которая вроде как, значит, там за нее голосовали люди. Но точно никто не знает, все-таки ее избрали или не ее избрали. Ну, точно все понимают, там, чем больше давление на Луку, значит, тем больше вероятность аннексии. Вероятность аннексии – это резкая дестабилизация баланса сил в Восточной Европе. Это выход России на прямое соприкосновение с блоком НАТО. Ну, страны Балтии в данном случае не счет, да, то есть вот, а с основными континентальными силами блока НАТО. Это возможность вообще отсечения Прибалтики, потому что остается узкий коридор, с которой, с другой стороны, там Калининград тоже с вполне серьезной военной группировкой. Ну, то есть это сильное изменение баланса сил в Европе. Поэтому никому не нужно, чтобы Беларусь стала частью России.
А что они могут сделать? А что они могут сделать,
вот,
Запад?
Вот это как бы вопрос, что могут сделать. Потому что если говорить по поводу того, что нужно сделать для того, чтобы этого не произошло, то нужно максимально усиливать белорусские власти. Для того, чтобы это не произошло, нужно отрывать их прежде финансово от Москвы. А это никто же, кто может поддержать Лукашенко в той ситуации, в которую он сам себя поставил. И вот и поэтому, опять-таки, это, то есть, куда ни кинь, это решение, которое выходит за рамки возможного. И поэтому на самом деле не происходит ничего. И Путин и хочет эту ситуацию разыграть, только ему для этого надо максимально нейтрализовать возможные точки сопротивления. Здесь, то есть это шахматная доска, это даже она трехмерная шахматная доска, не двумерная шахматная доска. Нужно здесь двигать, тут двигать, это не одна операция.
Так, ну мы 46 минут в эфире, буквально еще у нас немного остается. Мы, так сказать, попытались вот всю эту ситуацию обсудить. Все-таки давай еще коснемся Пекина и Китая. Эта тема, она заявлена в переговорах 7 декабря между Путиным и Байденом. Ну, Украина понятна. Ну, это вообще все понятно, объяснимо. Вот здесь в чем игра. Потому что, честно говоря, вот эти разговоры про то, что были планы еще летом, 16 июня их озвучивали. Ну, это в основном озвучивали промосковские силы внутри истеблишмента американского. National Interest, если ты знаешь, Саймса журнал писал и выступали они про то, что не надо давить на Россию, надо наоборот Россию. Это бесполезно, русский народ, он демократии никогда не будет пользоваться и достижениями ее, поскольку, ну, он по-другому устроен. Не надо их менять, не надо влиять, не надо санкций. Мы должны, значит, стратегически выбрать целью сделать из Москвы союзников, противостояние с Пекином, что гораздо важнее, потому что для американских интересов это более определяющее и так далее. Это звучало. Американская администрация в лице Керри, скорее как-то неявно, но подмахивала этой истории. Мы не знаем про конфиденциальные какие-то другие вещи, там, не знаю, Салливана, переговоры с Патрушем, может, они в Китае обсуждали, я не знаю. Об этом публично не говорилось. Но Керри более-менее, когда приезжал в Москву, виделся с Путиным, вот, значит, по климату вот это все перед Глазго конференцией, на которой, кстати, Путина не было. Но, тем не менее, Китай звучал. Вот у меня Илларионов тоже был в эфире, мы там обсуждали. Он, в общем, не считает, что кто-то вообще в американской администрации Байдена хочет иметь Москву в качестве союзника по поводу Пекина, что никто иллюзий не питает. Мне кажется, что это не до конца так. И вот, кстати, заявленная тема Пекина, Китая, на обсуждение Байдена и Путина, а, собственно, что они должны обсуждать? Вот хороший вопрос, да? Что можно обсуждать Пекину? Чтобы Москва выступила, например, по СНВ, присоединение к этому договору в обязательном порядке Пекина, который хоть и что-то такое Си Цзиньпинь пообещал, но никто не знает, сколько боеголовок у Китая. Да? Никто их никогда не мониторил, никто туда не приходил, не проверял. То, что говорят, у них их 300, блин. А кто? Кто это видел вообще? Кому Пекин что-то показывал? Вы попробуйте узнать про уханьскую лабораторию, откуда вышел, значит, вирус. Чего вы там замахиваетесь на боеголовки ядерные, да? Значит, что они будут обсуждать? И какова роль Пекина вообще во всех этих раскладах? И по отношению к Москве тоже. Ну и, соответственно, в треугольнике Москва, Пекин, Вашингтон.
Ну, я считаю, что рассматривать этот вопрос в отрыве от того, какова, в принципе, природа китайского государства, наверное, смысла не имеет. Потому что Китай – это не та страна, которая преследует какие-то далекие стратегические захватнические планы. Она даже, несмотря на колоссальный дисбаланс в свою пользу там, демографический и экономический на границе России с Китаем, все равно не использует это для экспансии такой захватнической внутри России, да, там, ну, там аккуратно, потихонечку, там экономика, то есть какие-то активы скупаем, лес покупаем, там, значит, и так далее, но все это такое, темпом, что ничего в ближайшие 100 лет радикального не случится, вот так постепенно. Тем более Китай непосредственно не угрожает Соединенным Штатам. В то же самое время Китай экономически, безусловно, претендует на то, чтобы быть мировым лидером. И Китай имеет экспансионистские планы в Юго-Восточной Азии расширять сферу своего влияния, прежде всего для того, чтобы упрочивать именно вот эту самую свою экономическую гегемонию. И присоединение Тайваня будет работать на это.
И это решенный вопрос присоединения? Присоединение Тайваня, на твой взгляд, это решенный вопрос?
Ну, что называется, в голове китайского руководства вот был решен еще тогда, когда только Тайвань появился в качестве отдельного государства. Вопрос просто, когда это произойдет. Да? То есть, опять-таки, это национальный китайский характер, который, люди, которые никуда не торопятся. Да? Там, произойдет это сейчас или через 50 лет, это не важно, лишь бы это произошло. Да? То есть, у них впереди вечность. Они мыслят такими категориями, это совершенно другая категория, чем западный мир или там российское сознание, да, то есть это совершенно, совершенно другой подход. Вот, поэтому я просто говорю, что американцы, в общем-то, это тоже понимают, и при том, что то, что ты говоришь там относительно позиции Саймса, это позиция не только Саймса, это как раз, ну, я бы так сказал, я просто еще, это важный момент, то есть это Саймс упаковывает другие отравленные пилюли в ту оболочку, которая уже является вашингтонским мейнстримом. То, что в Вашингтоне Китай считается гораздо большим вызовом для Соединенных Штатов, чем Россия, это очевидно. И то, что это сдерживание Китая является задачей более высокого порядка, чем задача сдерживания Путина, это точно. И, соответственно, есть большое количество людей, которые говорят, там, хрен с ним, что он сукин сын, было бы полезно его как-то сделать своим сукиным сыном, да, там, о чем-то с ним договориться. Вот он хочет там прилегающие к себе страны, там, значит, Белоруссия, Украина, ну, слушайте, там, Белоруссия, Малороссия, Великороссия, какая разница, то есть все это одна Россия, там, ну и хрен с ним, да, пусть он их себе забирает, но пусть он, соответственно, нам помогает в тех вопросах, которые имеют настоящее глобальное значение. Таких людей там очень много. Я не хочу сказать, что там их большинство, но их очень много.
Скажи, что они хотят, чтобы Москва сделала? Вот что она должна вот, в их представлении, да, сделать?
То есть есть определенная, конечно, задача минимум, которая реализуема. Да, это задача минимум там прекратить Китай вооружать. Потому что Москва по-прежнему является источником для Китая военных технологий. И людей, да, которые приходят вместе с этими военными технологиями, дают возможность Китаю модернизировать свой военно-промышленный комплекс ускоренными темпами. Я думаю, что это уже немножко устаревшее понимание, но оно по-прежнему существует в головах. Да? Потому что по-прежнему американцы считают, что у нас есть некие сверхтехнологии, которые можно, да, коммерциализировать, бизнес там, и так далее. То есть, вот, да. Это не совсем смешно, но это все дальше и дальше расходится с реальностью. Где-то есть, где-то нету, больше нету, чем есть. Вот. Но эти отдельные островки, которые есть, это не дает возможности обобщать это, значит, на всю поляну. И мы действительно, я считаю, то, что Путин делает с Китаем, это совершенно безрассудно. Он передает китайцам вещи, которые являются на острие современных вооружений. Китайцы точно известно, что они собираются это копировать, тем более они тут же покупают людей, которые являются носителями этих технологий, которые могут обойти все защиты от копирования, которые туда, соответственно, ставятся, и тем самым мы там своими руками растим себе уже военного конкурента, да, то есть не только экономического там или политического, да, то есть, но и военного. Считая просто, что сейчас будет больше с американцами там драться, да, но это же рано или поздно может повернуться и против нас, и против нас самих. Поэтому задача минимум, чтобы мы прекратили это делать. Задача, я считаю, максимум, это координация усилий в Юго-Восточной Азии, потому что, как ни крути, у России определенное влияние там есть. И там есть целый ряд стран, которые занимают такую умеренно антиамериканскую позицию. Ну, очень умеренно антиамериканскую, да, там сами по себе, там Малайзия, Индонезия, например, да, то есть там страны, которые очень сильно сами по себе, и на которых Москва имеет хороший контакт экономический, в том числе и военный, в том числе и которые являются объективными противовесами китайской экспансии. Эти страны являются объективными сдерживателями Китая. Индонезия, там, на минуточку, там, 250 миллионов жителей, и там неоднократно, даже последние десятилетия, были там китайские резни. Я
Да,
не
это
говорю, что это
известно.
хорошо, но это, в общем, настроение, которое
Но
есть,
они
скорее,
борются
малого.
против китайского влияния, прежде всего китайских денег.
Да. Для Малайзии вопрос китайского влияния очень острый. Для Вьетнама вопрос китайского
Для Таиланда.
влияния очень, очень острый. Поэтому Москва бы вполне могла бы попадать. Таиланд прекрасный, тоже там влияние очень сильное. Это все то, где Москва, если бы играла бы не раскольническую функцию, да, которую бы лишь бы там американцам насолить, а конструктивную по отношению к американцам функцию, да, она могла бы помочь американцам выстроить бы пояс сдерживания. То, что американцы сейчас делают с австралийцами, вот этот вот самый
Да.
военный союз, от которого так
Англосаксонский
пострадали
такой, да.
французы, да, вот создать такой пояс сдерживания, там, Филиппины, Индонезия, Малайзия, Таиланд, вот это могла бы быть вполне конкретная реальная задача, которая бы помогла как-то контролировать китайские амбиции.
Ну что же, мы 56 минут в эфире. В принципе, разумеется, тема эта неисчерпаема. Мы обязательно к ней вернемся буквально 7 числа. Возможно, как-то будем обсуждать итоги этой беседы с Путина с Байденом. Обязательно какой-то проведем стрим. Пригласим несколько гостей. В любом случае, я думаю, что в канун такой встречи обсуждение более чем полезное. Так что спасибо тебе, Илья, что ты присоединился к нашему эфиру, и мы поговорили. Больше
Как
9
всегда,
тысяч
тебе
человек.
спасибо за интересный разговор и
Да.
спасибо всем этим 1000 человек.
9 с лишним тысяч, 9100 у нас вот доходил. Ну вот мы как бы решили, мы стараемся умещаться в этот час для того, чтобы не мучить людей, тем более суббота, сейчас кто-то выпьет туда-сюда. 3300 нас лайков поставили. Спасибо вам, ребята, огромное. Пожалуйста, ссылки на этот эфир разместите в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Помогите нам максимально широко этот эфир распространить. Я думаю, это полезно будет сегодня, так сказать, послушать такую беседу. Так что окажите нам такую услугу. Ну что же, еще раз
Спасибо,
спасибо и
друзья.
до
Спасибо.
свидания. До свидания, Илья. Да,
Спасибо.
пока.
Счастливо.
Пока-пока.